«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. С вами ведущие программы «Национальный вопрос», заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наша ведущая Елена Афонина.
И сегодня мы пригласили в студию директора фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максима Григорьева. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, я представила всех, кто собрался в этой студии. Ну а теперь, собственно, тот информационный повод, который заставил нас в очередной раз вернуться к вопросу, как остановить террористическую пропаганду. На этой неделе, а точнее в среду, Московский окружной военный суд приступил к слушаниям дела Варвары Карауловой по существу. Обвиняемая, кстати, уже заявила, что не признает вину в попытке участия в Исламском государстве, террористической организации, запрещенной в нашей стране. Оглашая обвинительное заключение, прокурор сказал, что Караулова приняла решение вступить в Исламское государство, присоединившись к группировке БАДР, могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и в Европе путем самоподрывов. То есть, получается, что о предыдущей версии о том, что невинная жертва любви и не понимала, что творит, похоже, и следа не осталось. Жаль девушка-то, Максим Сергеевич.
Знаете, ну, любого человека всегда жаль, да, если что-то с ним происходит, или наоборот, если он виноват в чем-то, это первое. А во-вторых, относительно жертвы невинной любви, вот эта вот версия не совсем ясна. Может быть, это средство массовой информации была такая вот версия, которая широко распространилась. Знаете, она такая романтическая, наверное, близка сердцу многих слушателей и читателей. В действительности, насколько я информирован, проблема была в том, что на первом этапе можно было ее так или иначе считать, так сказать, так или иначе втянутой в это во все. Но проблема была в том, что уже после того, когда вмешались правоохранительные органы, она не только не оставила попытки взаимодействовать с этой организацией, но и продолжала с ней общаться и так или иначе пыталась предпринять соответствующие попытки для выезда туда. То есть совершенно очевидно, что она уже понимала, о чем идет речь, она делала это намеренно. И еще дополнительно я бы хотел сказать, вот вы сказали, что в суде, вероятно, эта часть речи была государственного обвинения, но у нас обвинение только на возможных попытках не может строиться. У нас есть совершенно четкое ясное законодательство, где участие в террористической организации, так или иначе, оно имеет соответствующее, так сказать, это уже соответствующее нарушение Уголовного кодекса. А она предпринимала, так сказать, эти попытки и фактически стала членом этой организации. Вот, вот в чем, собственно говоря, предмет.
Ну, Максим Сергеевич, все-таки первоначально-то ее этот визави или контрагент, как угодно его интернет, он ее влюбил в себя. И она действительно мотивом-то действия была вот эта любовь слепая. И, видимо, она уже отдавая себе отчет, куда она попала, все-таки вот эта влюбленность, эта любовь пересилила. Ну, знаете, не жестоко мы поступаем с этой группой.
А вы знаете, это классическая, ситуация, если изучать историю терроризма. У нас есть очень много примеров, когда женщины совершали террористические акты, и взрывали, и убивали, и были, так сказать, жертвы среди женщин и другие дети, где первый мотив был женщин, так или участие в какой-то террористической группе, это какие-то личные отношения с тем или иным человеком. Возьмите там, так сказать, Баадр, да, Майнхоф, возьмите, так сказать, Красную армию, возьмите, так сказать, примеры терроризма с других, так сказать, сторон.
Ну, этих примеров у нас очень много.
Возьмите на Кавказе примеры. То есть, если брать историю, таких очень много примеров, но жертвы вполне явные и вполне конкретные. Понимаете, были примеры и русского терроризма. Возьмите 905 год, да, вот эти вот девушки.
Все-таки идея была, они шли
за
идеей.
А вы знаете, это очень тонкий вопрос, какая там была идея. Это мы, знаете, читали в советское время, да, о том, что это революционеры, декабристы и прочее, прочее. По крайней мере, их так показывали, так как пытались подать. Но, тем не менее, ведь в терроризме, да и терроризме тех времен, ведь есть большой элемент авантюризма. Да, есть большой элемент людей просто с психическими отклонениями, есть элемент в том числе и мотивации денежной. Если мы смотрим по тем террористам, так сказать, мы же изучали, мы же смотрим, кто уезжал, так сказать, на сторону ИГИЛ, ДАИШ или ИГИЛ, Мы знаем, что для многих не только религиозный аспект есть, и не только там аспект, когда они жаждут какой-то справедливости, а аспект присутствия денег, он почти всегда участвует. Где-то он основной, а где-то он дополнительный. Вот буквально сегодня я изучал стенограмму одного из, так сказать, людей таких, который приехал обратно с территории, захваченной террористами в Сирии несколько лет назад. И этот человек рассказывает, что да, вот денег действительно тоже мне хотелось. И особо его неприятие вызывает, что террористы из ДАИШ, они его обманули. Они говорят, вот нас призывали туда, говорили, ехать спасать братьев-мусульман, и деньги обещали, понимаете, деньги ведь обещали, но обманули. Теперь мы все раненые, так сказать, те, с кем я ехал, их уже в живых нету, а ведь никому даже денег не дали.
Ну так он разочаровался в этом, или, так сказать, будет искать тех, кто деньги ему дадут и вернется?
Нет, я думаю, что он разочаровался, потому что человек оттуда приехал уже, так сказать, в физическом состоянии, которое вряд ли позволит ему вести какую-то деятельность, и, конечно, он широко разочаровался. Не только потому, что ему не дали денег, а прежде всего потому, что он не увидел там то, зачем он ехал. Не только деньги, хотя и деньги там были. Он не увидел, так сказать, той картины, которую себе представлял, о том, что там идет война с мусульманами, там страдают несчастные мусульмане, о том, что там, вот он прямо говорит, я буквально сегодня читал эти материалы, видел ролики в YouTube о том, что там страдают мусульмане, поехал им помочь. Когда приехал, увидел, что там на самом деле нет такой вот войны с мусульманами, а наоборот, одни мусульмане убивают других мусульман, что абсолютно запрещено Кораном. Это адские муки за это, собственно говоря, полагаются согласно исламу, согласно хадисам, согласно сунне. Он и говорит напрямую, что там наоборот страдают мусульмане от самого же, так сказать, ДАИШа и ИГИЛ. Там идет борьба, так сказать, за деньги, они воюют, так сказать, за трофеи друг с другом. Вот что, да. И при этом абсолютно не соблюдают заповеди самого ислама, за которыми он в том числе ехал. Хотя я о деньгах он говорил очень
много. Вы знаете, тут возникает другая проблема. Вот нас сейчас слушают и говорят, но эта тема от нас очень далека. Ну, во-первых, мы никакого отношения к исламу не имеем, говорят часть нашей аудитории. Мы вообще атеисты, и нам все эти духовные искания, на которые ловят, ну, будем так говорить, да, представители вот этих радикальных...
Неокрепшие души.
Да, нам это все вообще очень далеко, нас это не интересует, и вообще угроза терроризма сильно преувеличена. Вот давайте мы сейчас как раз и спросим нашу аудиторию, вы на себе ощущаете эту угрозу? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Потому что, Максим Сергеевич, вы очень правильно сказали, ключевой вопрос – деньги. Вот мы на этой неделе обсуждали чудовищную историю о педофильской семье, которая не только своих детей снимала в порно, но еще и искали бедные семьи, запутавшиеся в кредитах, и те с удовольствием давали детей для фотосъемок. Я логически подумала, подождите, если у нас сейчас действительно есть семьи, в которых довольно серьезные финансовые проблемы, приходит к ним добрый человек и обещает хорошие деньги за ерунду. Чемодан перевези вот отсюда и оставь его там, все. Больше от тебя ничего не потребуется. И заплатим мы тебе очень хорошо. Вот человек закроет глаза на то, что он перевозит в этом чемодане, или все-таки он попробует выяснить, за что ему деньги платят. Вот как вы думаете?
Знаете, здесь, кстати, такой момент, здесь, на мой взгляд, очень важно, конечно, как реагирует на все это общество. Вот вы говорили по поводу вот этих педофильских всех этих вот совершенно омерзительных вещей, но мы понимаем, что если общество это не принимает, если это является абсолютным запретом, то, конечно, такие нарушения все-таки будет очень немного. А если общество начинает проводить, как вот недавно выставку проводили в Москве, где выставка, где были, так сказать, абсолютно без какой-либо одежды, это были малые дети, и совершенно, на мой взгляд, это было очевидное совершенно нарушение Уголовного кодекса. Если часть людей по телевидению или часть, так сказать, каких-то или журналистов, или, может быть, каких-то специалистов в области искусства говорит, что это абсолютно нормально, вот тогда и появляются вот такие, знаете, семьи, как вы говорите, и вот такие люди, которые занимаются вот таким промыслом. Теперь, что касается денег. Вы знаете, вообще удивительная ситуация. Терроризм и криминал очень часто идут друг с другом рука об руку. Причем самое интересное, что для решения каких-то своих тактических задач террористы здесь совершенно ничем не брезгуют. В том числе были примеры, когда террористы из ДАИШ или ИГИЛ, в том числе они взаимодействовали с сетями, которые распространяли наркотики, что, понятно, является с точки зрения ислама абсолютным запретом.
Я прошу прощения, у нас сейчас двухминутный перерыв, после которого мы выслушаем телефонные звонки. Вот я знаю, что нам уже дозвонился наш радиослушатель Стас. Стас, огромная просьба. Через две минуты мы начнем именно с вашего телефонного звонка и ответа на вопрос, ощущаете ли вы на себе эту самую террористическую угрозу или это нечто, не имеющее к вам отношения.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии ведущая программы «Национальный вопрос», заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Ирина Полина.
Спасибо. И директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. И я напомню нашим радиослушателям, что отправной точкой для обсуждения террористической пропаганды, ведется она или не так активно, вот здесь я ставлю знак вопроса, стало... заседание в среду Московского окружного военного суда, и вынесен был вердикт оставить под арестом студентку МГУ Варвару Караулову, обвиняемую в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Таким образом, суд признал законным решение о продлении девушки ареста на 3 месяца и отклонил жалобу ее защиты. Сама Караулова себя виновной не признает. Позиции той же придерживается и ее защита. Но я хочу сказать нашим радиослушателям, что мы обязательно дозвонимся до отца Варвары Карауловой и поговорим с ним о деле его дочери. А сейчас я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, ощущаете ли вы на себе эту террористическую угрозу. Стас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
спасибо, что дождались. Пожалуйста.
Вы знаете, да, я как бы угрозы не ощущаю, меня возмущение просто берет, не знаю, как бы эмоционально даже переполняет то, что мы не боремся со спонсорами терроризма, которые, например, сегодня заявили, что мы, оказывается, вместе с Сирией военные преступления совершаем в Арабской Республике. Угу. Тогда, когда эти спонсоры сами разбомбили Ирак, тряся этими колбочками Паула, да, а потом признав, что они, дескать, ошиблись, обманула ЦРУ. Потом, значит, этот Блэр вместе с Клинтом и кто там признали, что они зря Ливию бомбили. То есть это не спонсоры, то есть это не террористы, нифига, вы понимаете, да? То есть эти люди имеют право абсолютно случайно разбомбить врачей без границ в Афганистане, вообще где угодно, понимаете, да? И эти, значит, якобы демократы только извиняются и сами выписывают рецепты лечения, понимаете? Извинения, это должно было вам достаточно.
Понятно,
вот где террористы сидят.
Понятно, спасибо огромное, Стас, спасибо. Артур, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я ощущаю угрозу ИГИЛа. Ну, во-первых, потому что самолет наш в Египте был взорван, но с русским населением. И подспудно я понимаю, что там мог быть и я, и мои близкие. И, в принципе, понимая, что террористы ИГИЛ, они, у них нет ничего святого, но, во всяком случае, по европейским меркам, то становится страшно, что в любой момент, не дай бог, больше даже за близких страшно, чем за себя.
Артур, скажите, что, пожалуйста, а вы не сталкивались реально с угрозой возможной вербовки? То есть никто
или
к вам, к вашим близким?
С друзей?
Нет, у меня, слава богу, такого не было. Ни в моей практике, ни в практике знакомых друзей не было.
А вы где живете?
В Москве.
В Москве, понятно.
Понятно,
спасибо.
Спасибо огромное. А вот в опыте нашего журналиста Аббаса Джума такая история была. Это корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Аббас сейчас с нами на связи. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, коллеги.
Да, добрый вечер.
Была и не один раз причем.
Ну, расскажи, вот последний раз, я помню, ты был в командировке в Турции, и там к тебе подсел один из таких вербовщиков и пытался что-то предложить, да?
Да, я об этом писал. Было это дело у мечети, так как это место самое тихое, самое такое укромное. Я решил там отдохнуть перед тем, как уже уезжать в отель и собираться. Человеком маячил прям вот так на горизонте, высматривал меня, потому что понятно, что иностранец, при этом восточная внешность, у меня такая еще борода была отпущена, вот, я бы даже сказал запущена, вот. И, собственно говоря, подошел с 2 бутылочками воды, причем видно, что вода была куплена вот-вот, то есть специально под случай, и... предложил мне, причем предложил, сразу сел, не дожидаясь моего ответа. Это просто был такой предлог, такой заход. Вот. И начался диалог. Ну, собственно, я диалог решил не прерывать там на полусловие, решил продолжить, посмотреть, что он мне скажет. Очень мне понравилось, когда он выяснил, что я из России, он сразу: «Ой, из Чечни, говорит». Я говорю: не из Чечни, говорю, из Москвы. Он: «А, ну понятно, понятно». Потом узнал, что я из Сирии, вообще в восторге. Говорит: «Вот, да, там Башар собака, значит, Путин собака, все, Кадыров, говорит, собака, всех, в общем, собаками обозвал». Я ему начинаю подыгрывать, значит, и так далее. И потом начинается уже откровенная такая тема, что мы придем, он говорит: «Смотри, вот Эрдоган нам позволяет все, мы ходим с бородой, мы читаем Коран, такого же, где еще, где такое, говорит, видано». И говорит, и дальше такая фраза из его уст, и вот он понимает, что я одобряю, видит, что я киваю, соглашаюсь, и такая фраза, значит: «Скоро мы вообще везде, и не только в Турции, и за пределами Турции, мы, говорит, придем и, в общем, мол, все захватим, ну, в общем, навяжем вот этот образ жизни и так далее». Ну вот я, когда я уже понял, к чему он начинает клонить, я говорю: «Все, дорогой друг, мне уже пора, а ты, говорит, давай, ты где, мы вот тут вот рядом, говорит, с братьями живем, рядом прям с мечетью, заходи, если что». Ну, и я так немножечко соскочил с этой темы. Ну, вот прям активно он присел на уши, вот это вот агрессивное такое вот, агрессивное навязывание вот этой идеологии, собственно говоря, абсолютно, точно.
Спасибо огромное. Журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума рассказал о том, как его пытались вербовать, но дело происходило в Турции. А вот, Максим Сергеевич, а у нас здесь, в России, вот кого предпочитают вербовать?
Да,
мужчин,
как ты,
женщин?
Потенциальная группа риска? Или вообще, ну, без разницы?
Давайте начнем первое. Надо понимать, что опасность, безусловно, есть, она очень серьезная. Как вы знаете, тысячи людей выехали из территории России, стран СНГ еще больше, выехали, специально вступили в ряды террористических организаций. Значительной части этих людей уже нет живых, потому что их используют, конечно, как пушечное мясо там, но, тем не менее, тысячи людей выехали. То есть это работает. Это первое. Второе, как мы понимаем, так сказать, есть еще так называемые спящие такие ячейки. Мы каждый день практически в общественной палате работает наша группа по отслеживанию пропаганды террористов. Мы видим, как изменилась риторика. На последние несколько месяцев, если вначале они призывали выезжать на территорию ими захваченную, то сейчас они прямо говорят: оставайтесь в тех местах, в которых вы находитесь, и приносите ущерб России. Они говорят: убивайте фактически людей. И при этом даже речь ведь не идет о политиках военных, да, как полицейских, они прямо фактически, прямым текстом они говорят: вы кого найдете на улице, того и убиваете, весь русский народ, российский, он ответственен, то есть практически прямой призыв к любому террору, что, кстати, идет тоже вразрез абсолютно заповедям ислама.
Где они находят этих жертв своей пропаганды?
Послушайте меня дальше. Ну, вот второй вопрос.
Хотел бы узнать про это.
Это вы узнаете. Немного терпения. Второе. Идет огромный вал пропаганды террористической, особенно по социальным сетям, особенно в интернете. Только у нас, наша рабочая группа, у нас более 500 видеофильмов и видеороликов «Даиш» или «ИГИЛ» на русском языке или с русскими субтитрами. То есть вы можете представить, какое их количество. Регулярно выпускаются их так называемые журналы, они прямо называют информационно-аналитические журналы на высоком уровне, прекрасно сверстанные.
А они где делаются? Выходит... Здесь, в России или за рубежом?
Да слушайте меня.
Значит, я спрашиваю, мне интересно.
Инфографика. Материал, я сейчас все опишу по очереди и на ваши вопросы отвечу. Материалы инфографики идут. Есть даже специальная программа, которая ставится на телефон. И желающие могут просто в режиме онлайн получать видеоматериалы, так сказать, так называемые проповеди, которые тоже, конечно, идут в разрез исламу, так сказать, фотографии о том, что происходит, и призывы, так сказать, к террору. Теперь, где это делается? Вы задали очень серьезный вопрос, действительно содержательный. Мы проанализировали, наши специалисты, целый ряд материалов. И мы видим, что ряд видеофильмов, он сделан, безусловно, рукой людей, которые прошли западную школу журналистики и западную школу монтажа. Там используются те методы подготовки, так сказать, создания монтажа видеофильмов, которые используются, как правило, BBC, Аль-Джазиры и американскими студиями. Более того, я вам скажу, что в целом ряде моментов там используется, даже орфография используется американская. Это такие очень точные нюансы. Например, в нескольких видеофильмах Там специальным образом цифры обозначаются, да, они разделяются, так как не свойственно для России. Там употребляются названия лекарств, которые используют только в Америке. А это фильмы предназначены для российской аудитории террористические. То есть мы видим однозначно, что это делали не арабы, это делали не русские, это материалы, эти видеофильмы готовили люди, которые живут в западных странах, и преимущественно ряд фильмов мы однозначно ассоциируем. Слушай. Они были подготовлены просто людьми, которые жили всегда в Соединенных Штатах. Это ряд материалов. Безусловно, идет целый поток материалов, непосредственно видеосъемки с территории, за части территории, захваченной Сирии и Ирака. И этот поток действительно очень большой. По нашим предположениям, так достаточно ответственно можем утверждать, что сами правила, сами, так сказать, вот форматы этой пропаганды, они закладывались западной школой. А материалы сейчас эти делаются, по нашим предположениям, с использованием, так сказать, определенных элементов, сделанных на западных студиях, но сейчас они делаются с территории, захваченной террористами, то есть территории Сирии и Ирака.
Ну, вот ответ. Да, зачитаю сообщение, потому что у нас остается меньше минуты до ухода на перерыв. Вот что пишут наши радиослушатели, отвечая на наш вопрос, ощущают ли они на себе угрозу терроризма. На сегодняшний день ФСБ делает все, чтобы мы спали спокойно, не чувствовали на себе угрозу терроризма. В Сирии сейчас наше присутствие доказывает, что не только в Российской Федерации могут обеспечить безопасность, но и за ее пределами бороться с террористами. Следующее. Мой ближайший родственник, сотрудник спецслужб, на мои жалобные вопросы отвечает: дыши ровно, спи крепко. Вот и сплю крепко. Далее, ругаем Меркель, что она запустила в Германию 1 000 000 мигрантов, а сами. Ну и в том же духе следующее сообщение, я его зачитаю после
национальный
перерыва.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Как остановить террористическую угрозу? Ощущаете ли вы эту угрозу на себе? Именно это сегодня тот вопрос, который мы обсуждаем в рамках нашей программы. А мы — это заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.
Да, и Елена Афонина, наша постоянная радиоведущая.
Ну и, конечно, наш уважаемый гость. Сегодня мы пригласили в студию директора фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максима Григорьева. И я обещала нашим радиослушателям, что зачитаю сообщения, которые приходят на WhatsApp. Ну вот в продолжение предыдущей темы по поводу Ангелы Меркель и запуска пущенных ею в Германии мигрантов, продолжают. Исламская угроза в России, конечно, есть. ИГИЛ стоит на пороге. Москва наполовину заселена мигрантами. Живем как на пороховой бочке. Вот такой комментарий. Ну и еще то, что пишет по конкретно делу Варвары Карауловой, вот той отправной точки для обсуждения, вновь обсуждения этой темы, которую сегодня мы как раз вам предложили. Александр из Мытищ написал: «В этом возрасте они еще дети. Они будут считать себя взрослыми, делать все вопреки, в том числе и из-за любви. Надо ребенка занять. А это дело и родителей, и общества». Ну вот, как и обещала, сейчас мы дозвонились до отца Варвары Карауловой. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну мы понимаем, насколько вам сейчас тяжело принимать участие в нашем эфире. В любом случае, огромное спасибо вам за это, за то, что согласились все-таки ответить на несколько наших вопросов. Так по любви или вербовка? Вот мы не очень сейчас понимаем из тех выводов, которые сделаны. Вот ваша точка зрения и ваш комментарий по этому поводу.
Нет, начнем с того, что выводы еще никакие никто не сделал. А то, что следует из материалов дела, которые, собственно говоря, остались в той же самой исходной точке, можно сделать совершенно однозначный вывод, что это подростковая, безумная, безоглядная любовь, привязанность, приверженность, это можно назвать как угодно, но со стороны ребенка, со стороны моей дочери, это однозначно были непреодолимые и практически неуправляемые чувства.
Ну, Варя осознавала, что там не только любовь, а понимала, куда ее пытаются вовлечь?
Я видел, что она писала, и несмотря на то, что она понимала, где находится тот человек, с которым она общается, хотя на самом деле все-таки это был не один человек, она совершенно четко формулировала, что она не понимает и не видит себя ни в каких, каких бы то ни было там боевых действиях, в экстремальных обстановках, она не видит своего места в этом. Это написано черным по белому, она сама это написала.
Ну, а вот те люди, которые общались с ней в интернете, оказывается, готовили ей совсем другую страшную участь. Участь смертницы, как выясняется. И об этом, наверное, она тоже признает.
Это никак не выясняется. Я не знаю, откуда у вас такая информация.
Ну, давайте я, может быть, тогда, руководствуясь вот тем, что было произнесено в среду прокурором, процитирую прямую речь, что Караулова приняла решение вступить в Исламское государство, присоединившись к группировке БАДР, могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии в Европе путем самоподрыва. Подрыва. По мессенджеру вступила в контакт с неустановленным лицом, чтобы попасть в одно из подразделений, которым управлял Абдухакин. 27 мая девушка купила билет, вылетела в Стамбул из Москвы, в Турции караулу встретили,
да,
привезли и так далее. То есть, да, текстом. Вот нет, да, я просто для нашей аудитории скорее, а не для вас, версия, конечно.
Это версия обвинения, которая из материалов дела ничего не подтверждается, понимаете. Это любого из нас, вы знаете, 4 пункта обвинения. Первый, она уехала, второй, она занималась боевыми искусствами, что, опять же, ничем не подтверждено. Третий, она владела многими языками. И четвертый, она общалась с неустановленными, как следует из материалов, лицами. Mm-hmm. Понимаете, 3/4 населения женского поменяло у нас имя, так или иначе. 4/5 населения занимается спортом, в том числе восточными единоборствами. Обвинять в этом, ну, я не знаю, как это можно назвать.
Павел, скажите, пожалуйста, но ведь в самом начале, когда только стало известно о деле вашей дочери, вы говорили о том, что масштаб вербовки, террористической вербовки ужасающий, особенно в высших учебных заведениях. Сейчас вы отказываете от этих слов?
Конечно, нет. Конечно, нет. Я прекрасно понимаю, что с той стороны была вербовка. Это всем понятно, кроме ослепленной чувствами девочки. Это сейчас она ей начинает, у нее начинают открываться глаза. Только сейчас она осознает, что происходило. Только сейчас она понимает, кто скрывался за всеми этими словами и каких масштабов были, ну, назовем вещи своими именами, вербовки. Вы же понимаете, что здесь играют на другом совершенно, на чувствах детей наших.
А значит, никто не может считать себя в безопасности, так? Чувствовать себя в безопасности?
В общем, да. В общем, да.
Угу. И я не знаю...
Я много раз говорил, что задача родителей, вы не, просто не представляете, сколько людей ко мне обращаются.
Много?
Вы просто не понимаете тех масштабов, которые...
Ну, хотели бы узнать, что это, десятки, сотни?
Ну, я бы говорил о сотнях, да.
Из Москвы, из других городов?
Преимущественно из других городов. Но есть и Москва, и Петербург.
Павел, с чем обращаются к вам?
Люди говорят, что их близкие, их родные, их дети попали в неуправляемую со стороны родителей ситуацию. И они не понимают, что делать. Они спрашивают, что нам делать, как нам преодолеть это. Мы ничего не можем... Мы не можем развернуть ситуацию, мы не знаем, как поступать, куда нам деваться, у кого нам спрашивать.
И что вы, какие советы вы им даете, что вы им отвечаете?
Ну, я, естественно, могу опираться только на свой опыт. И я делал предложения, соответствующие в том числе и в наши высшие органы управления, и выступал на совете на нашем, в Думе. Но, к сожалению, вы видите, что реально ничего не предпринимается. А то, что сейчас происходит с моей дочерью, это, ну, я не знаю, как это назвать. Даже те люди, которые могут одуматься и осознать свою ошибку, они сейчас видят, что никто им не поможет никогда, ни на каком этапе.
Сколько сейчас лет Варе? Напомните, пожалуйста, Павел.
Ну, на сегодняшний день уже 20.
20?
Первый контакт произошел... 15 лет. 15.
То есть училась. Ее вели практически, получается, со 5 школы? Лет?
Почти 3 года.
3 года. Павел, и все-таки о чем вы просили Государственную Думу? Что вы им предлагали? Просто хочется понять, какие меры. Вот вы говорите, меня никто не слышит и не идут навстречу. Что нужно сделать, вот, по вашему мнению?
Ну, вы понимаете, есть, я бы сказал, там три группы проблем, которые касаются, ну, назовем это, разных этапов. То есть есть дети, к которым только-только начинают обращаться, и которых только-только начинают вот самые-самые основы закладывать, ну, определенного менталитета. Есть те, которые уже прошли это через какие-то предыдущие контакты, выходят разными путями, через фан-клубы, через приверженцев определенных направлений, в том числе религиозных. И есть уже те, кто прошел и первую, и вторую фазу, и осознал это на каком-то этапе уже достаточно глубоком, и осознал свою ошибку и хочет вернуться. И для каждого из этих этапов, для каждой из этих групп нужны специфические подходы, нужно понимание. Угу. Есть очень простые банальные вещи, о которых я говорю родителям. Бейте тревогу, если ваш ребенок уединяется и проводит слишком много времени не просто в интернете, а с планшетом, наедине, в группах, в том числе в группах мессенджеров, которые трудно отслеживаемые. Старайтесь поговорить откровенно, старайтесь узнать, что где привлекает, почему ребенок не идет на улицу гулять, почему ребенок не идет заниматься спортом, почему возникают проблемы в учебе. Почему так много времени проводит в этой группе? Что он там находит? Что он там видит? Это вот уже на самом раннем этапе, это действительно...
Мне кажется, очень отдельные советы, правильно.
Сейчас я это понимаю, что действительно это можно все предотвратить. Понимаете, и даже вот та завеса, которая перед нами стояла в виде отличных оценок, прекрасной успеваемости, замечательных достижений в спорте, она сошла на нет, вот в моем случае. То есть за этой пеленой, видите, разворачивались события, которые я только сейчас осознаю, их масштаб и их трагичность.
Спасибо вам огромное. Павел Караулов, отец Варвары Карауловой или Александра Ивановой, вот это то, о чем как раз Павел говорил, она изменила свое имя. Да, пожалуйста, Максим Сергеевич.
Да, ну, прежде всего, действительно, есть мессенджеры, есть целый ряд, так сказать, методов, которые позволяют такую шифрованную, наполовину шифрованную, так сказать, передачу использовать. Но при этом сейчас правоохранительный контроль, да, над вот такой деятельностью террористических групп, попыток вербовать, он достаточно серьезный. Я хочу здесь предупредить и, собственно говоря, и молодежь в этом плане, и те, кто могут быть объектами этих вербовок, так сказать, вот этой вот даже совершенно случайно это может произойти, так или иначе они могут принять в этом участие. И, конечно, для родителей сейчас позволяет соответствующие методики отслеживать очень многое, особенно то, что идет через границу, в чем участвуют уже известные вербовщики, известные группы. И поэтому вы своими неосторожными действиями можете испортить жизнь себе навсегда, и своим семьям, и своим родителям. Не участвуйте в этом, не идите на никакие провокации, максимально от этого отдаляйтесь. Это первое. Второй момент. Действительно, вот попытка затащить людей в это во все, они очень многообразны. Мы видели примеры, когда и в группы, особенно ВКонтакте, создаются группы, знаете, и для исламских женщин, да, где, казалось бы, чисто женские вопросы обсуждаются, поведение, так сказать, как, условно говоря, какие даже рецепты, может быть, рецепты приготовления каких-то блюд. А потом мы видим, когда там идет пропаганда терроризма, а потом мы видим, когда там идет попытка сбора финансовых средств, а потом мы видим, когда через эти группы в том числе предпринимаются усилия собирать, так сказать, те или иные массовые скопления людей в различных регионах России. Мы видели конкретные попытки, как это осуществлялось. А вот таких вот систем, таких методов, так сказать, подхода очень много. И поэтому вот это вот идет все очень серьезно идет вал. Но при этом, опять-таки, давайте не фокусироваться только на интернет. В большинстве своем случаев, конечно, такое вовлечение, оно осуществляется очно. Не только через интернет, а через родственников, через односельчан, через, так сказать, посещение тех или иных мест, в том числе эти такие разные незаконные молельные дома,
ну, вот
в том числе это группы, где людей собирают, в том числе и для мигрантов это очень серьезный вопрос. Кое-где есть такие попытки в тюрьмах. Это тоже, мы знаем, что это осуществляется, и ФСИН знает, достаточно активно с этим работает. То есть здесь ситуация, не будем сосредотачиваться только на интернет, а не будем сосредотачиваться на несчастных девушках вот этих. Вот количество девушек, которое было завербовано через интернет, в действительности не очень большое. И вот я хотел бы ответить на вопрос, который вы мне задавали.
У нас телефонные звонки, прошу прощения, давайте мы сейчас Олега
давайте
выслушаем.
Давайте сначала послушаем, а потом отвечу на ваш
вопрос. Ответьте обязательно. Олег, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Проблема очень громадная. Я хочу сказать не от себя лично, а у меня много друзей, и чечены, и ингуши, и дагестанцы. И вот они мне что рассказали, я сам даже удивился. Я приезжаю к себе в Ингушетию, у меня тут ингуш, знакомый парень, и говорит, молодежи, ребятам, деваться некуда, клановое управление, работы нет. Ребята начинают даваться в религию, отращивают болоты, ходят по лесам. Их тут же ОМОН хватает и тащит. Куда деваться людям? Они бегут, хватают автоматы. Проблема очень страшная. Безыдейное общество. Незанятость населения. Вы помните советское время? Я служил в стройбате сам. У нас много было ребят. И узбеки, таджики, чеченцы. Даже кавказцев в армию не берут. Вы представляете, что это такое? Какое-то унижение для мужчины. Мы живем в одной стране. Вот это позорная ситуация. Они не могут служить в армии, родине своей служить.
Но все-таки
вот
в армию не берут кавказцев. Ладно.
Да, спасибо, Олег.
Вы сказали это очень точно.
Меньше минуты у нас остается. Прокомментируете или я зачитаю сообщение, а потом
давайте
вы...
Давайте я прокомментирую.
Хорошо, коротко тогда.
Вот я сейчас выделил такую классическую попытку оправдания террористов. Знаете, у вас, может быть, действительно проблемы в личной жизни. Да? Вам может не хватать зарплаты. Вы чувствуете, что, может быть, вам хотелось занимать большую, так сказать, уровень, знаете, получить лучшую должность. Но вам же не придет в голову уезжать куда-то и резать там головы людей, понимаете? Или взрывать кого-то. Он говорит, они идут за автомат, но нормальному человеку ведь в голову это не придет. Наоборот, по пропаганде террористов мы видим, они сами рассказывают эти истории, мы видим, когда очень много историй, когда люди с образованием, люди обеспечены, люди устроенные в жизни, в том числе не только из России, они бросают все и уезжают туда. И уезжают люди, потому что они психические, они просто с отклонением. Есть люди, которые хотят убивать, понимаете? Угу. Есть люди, которые авантюристическими отклонениями. И здесь никакой переформатирования не поможет, таких много.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Как остановить террористическую пропаганду? И ощущаете ли вы на себе террористическую угрозу? Все ли мы делаем для того, чтобы предотвратить эту угрозу, ее распространение на территории нашей страны? Вот этот вопрос мы сегодня обсуждаем в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, и наш постоянный ведущий Елена Афонина.
Ну а также наш сегодняшний гость, эксперт, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. Зачитываю сообщение, приходящее на WhatsApp. В прошлом веке, пишет наш радиослушатель, проблемы, которые вы обсуждаете, были бы невозможны. Все это результат идеологической обработки нашего общества со стороны США и его союзников. Результат достигнут, выросло целое поколение людей, воспитанных именно на этом. Удивительно, что наши правители этого не видят. Ну, знаете ли, тут можно поспорить, видит или не видит. Следующее сообщение. Боюсь за будущее своих детей. Поэтому терроризм в любом проявлении террористов любой национальности, угрожающих нашей стране, надо уничтожать на корню, даже за пределами нашей страны.
Ну да, вот, кстати, о детях есть разные предложения, как, так сказать, бороться с этим. Вот есть предложение ввести в рамках имеющегося школьного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» как раз такой курс об опасности вот так, какого рода вербовок. Или вот как предлагает исламовед Роман Силантьев, бороться с помощью сатиры. Мы дозвонились с Романом Анатольевичем, он с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Роман Анатольевич, вот вы предлагаете бороться с помощью сатиры против радикального ислама. Как это видится и не приведет ли это к новым трагедиям, как, например, расстрел редакции «Шарли Эбдо» во Франции, всем известный?
Знаете, сатира здесь необходима, а Шарли Эбду издевались не над террористами, а над их жертвами. Поэтому это, например, не совсем удачно.
А да, кого,
вот
да?
про ту же Караулову, ее, так сказать, подельницу из Санкт-Петербурга, Погорелого, можно снять фильм типа «Тупая, еще тупее», а будет весело. Можно карикатуру нарисовать, можно видеороликов каких-то сделать.
А это для кого? На кого направлено вот это... подобное изложение событий. То есть кто должен посмотреть...
Молодежь.
Да, молодежь, да?
Ну, у нас же ведь на молодежь все это адресовано. Им же скучно книжки читать, на конференции ходить. Надо в их стиле доносить до них информацию.
А кто должен этим заниматься? Какая-то специальная структура или энтузиасты какие-то?
Да, можно сформулировать госзаказ. Найти людей, которые бы одновременно и в сатире разбирались, и в предмете. Позвать там, с одной стороны, профессиональных комедиантов, а с другой стороны, сломоведов. И объединить их в какой-нибудь творческий коллектив.
Вы думаете, это сыграет? Это будет эффективно?
Ну, конечно, у нас, в общем-то, много было случаев. Я вот помню одного ваххабитского деятеля, такой Магомед Бахтер Газанов, у Гайнудина работал деканом Сариатского факультета. Известный ваххабитский проповедник. Ну, сдуру, так сказать, порассуждала о католической инквизиции, обвинил католиков в том, что они космических эльфов и орков убивали во вселенной Вархаммер. Смеялись над ним полгода, и больше о нем не слышно.
Ну, понимаете, он сам себя подставил, а вы предлагаете смеяться над кровожадными людьми, у которых своя долгосрочная планетарная идеология и стратегия подстать нацистской.
Ну, которые себя сами подставляют. Вот сейчас кошек запретили в Мосуле разводить. Чем мне поводы для жесткой сатиры? Назовем это так, даже стёбом.
Роман Анатольевич, я поняла вашу логику. То есть вы предлагаете вот из разряда ваххабизм – это модно, а исламское государство, террористическая организация, запрещенная в нашей стране – это круто, ну то есть вот что называется в молодежном тренде, перевести это в обратный полюс. Это отстой, да. Это изгои, это лузеры. То есть вот таким образом действовать, как в свое время. Помните, переводили, допустим, употребление там пива на скамейке из разряда «это круто» в разряд «так делают только лузеры». Примерно вот так?
Да, совершенно верно. Собственно, и нам доказывать-то ничего не надо. Они сами своими действиями все это делают. У вас есть ошибочное мнение, что лучшие люди в ИГИЛ едут. Это не лучшие люди едут, это едут самые бессмысленные, бесполезные идиоты, которые есть в нашей стране.
И да, но эти идиоты с автоматами.
Да, но тем не менее про того же Землянку, про целого ряда таких его товарищей можно снять фильмы. Есть отличный фильм «Четыре льва», которые англичане сняли в 2010 году, вот как раз вот про таких вот фриков. Да, опасных, но смешных.
Да, спасибо.
Ну что ж, спасибо большое. Это был исламовед Роман Силантьев. Спасибо, Роман
Анатольевич. Оригинальное предложение. Как вы его
оцениваете,
Максим
Сергеевич? Прокомментируйте, пожалуйста. Что скажете?
Вы знаете, ну, на мой взгляд, по поводу таких в какой-то мере, может быть, это можно применять, но здесь сильно ведь не пошутишь. Потому что ведь люди, которые подпадают, так сказать, под их пропаганду, они не воспринимают никакие, так сказать, шуточные вещи. И это, в общем, такой европейский подход. Давайте надо всем издеваться, и будет лучше, так сказать, от этого вот будет эта демократия лучше развиваться. Это вот действительно, вы правильно сказали, то, что Шарли Эбдо делала. Но, собственно говоря, то, что они делали, воспринималось наоборот, это было провокацией. Это вызывало террористические акты. Да? Например, издевательство над пророком Мухаммедом как раз и приводило к этим террористическим актам вот этой вот к волне, так сказать, негатива по отношению к Европе. И поэтому, собственно говоря, понимаете, одна из мощнейших тем, которые используют террористы, они рассказывают, что мусульманам в Европе тяжело, плохо жить, так же, как и в России, что, конечно, абсолютно неправда. И поэтому мусульманам надо уезжать туда и быть вместе с террористами. Чем больше будет вот таких издевательств, тем больше это будет работать скорее на их пропаганду. Другое дело, что нужно делать? Нужно вести контрпропаганду. И есть конкретные примеры у нас, наша группа в Общественной палате, на сайте Общественной палаты, каждый слушатель может посмотреть, opr.ru, можно найти на первой странице, справа снизу ссылки на наши материалы, контрпропагандистские материалы, там идут линии таких, скажем так, слайдов, например, для распространения в интернете, мы всех призываем распространять эти материалы, в частности, одна из линий, она предназначена для мусульман, она так называется «Даиш – враг ислама», где на основе Корана и Сунны мы объясняем, почему эти террористические группы, они нарушают ислам, и это враги ислама. Есть целый ряд других тоже примеров, мы по ним показываем, почему они враги женщин, почему они враги материнства, это, почему они рассказывают, какую они неправду говорят. Вот эти материалы нужно распространять. У нас даже открыт твиттер-канал один, во-первых, в моем твиттере, Григорий ФМС, можно найти эти материалы, а во-вторых, есть открыт твиттер-канал «Rus against Daesh», то есть «Россия против Даиш», mm-hmm. против ИГИЛ, и можно брать эти материалы оттуда. Мы как раз для интернета, как раз для молодежи в максимально простой форме мы объясняем, собственно говоря, что из себя представляет ИГИЛ и почему, собственно говоря, и мусульмане, и все остальные должны воспринимать ИГИЛ, так сказать, в качестве врагов. Вот это, наверное, более правильно в этом плане будет.
Вот вы сказали все остальные, Максим Сергеевич, но в начале передачи вы сказали, что видите руку Запада во многих этих роликах, во многих материалах. Скажите, все-таки Запад нам союзник в борьбе с терроризмом? Или мы боремся в лице ИГИЛа с одним из клевретов Запада?
А вы знаете, ведь это очень сложная ситуация. Как вы понимаете, вообще терроризм такого рода, он был создан понятными западными службами против, так сказать, операции Советского Союза в Афганистане. Это классика жанра. Вы помните, посмотрите газеты, так сказать, тех времен. И Бен Ладен, это был вот такой умеренный, даже неумеренный террорист, а борец за свободу, которого, так сказать, поддерживали. И американцы открыто миллиарды долларов они снабжали, так сказать, первых террористов. Собственно говоря, ровно тех, которые через несколько десятков лет совершали теракты уже против США. Абсолютно та же самая ситуация. Более того, собственно говоря, даже Соединенные Штаты здесь не сильно возражают, потому что многие, кто официально были обучены Соединенными Штатами, получили технику, они сразу примыкали к ДАИШ или ИГИЛ, непосредственно переходя границу. И даже сейчас, так сказать, которые получают технику, многие это те, которые из Аль-Нусры, из других группировок, которые, в общем, примерно одно и то же, так сказать, плотно они здесь в этом плане сотрудничают. И очень часто, когда Соединенные Штаты, какая-то служба специальная говорит о том, что она борется с финансированием терроризма, поддержкой терроризма, то очень часто для того, чтобы найти, кто поддержит, им достаточно из кабинета одного начальника спуститься на кабинет просто на два этажа ниже. Но при этом мы понимаем, что это часть, так сказать, политического ландшафта, да, к сожалению, это всегда будет, к сожалению, как нам не хотелось бы, чтобы этого не было, а различные державы для решения своих узких вопросов используют любые методы, в том числе и такие методы, и поэтому Соединенные Штаты, они, с одной стороны, будут порождать терроризм в качестве инструмента для решения своих вопросов, одновременно после этого с ним бороться.
Кстати, вот по поводу борьбы у нас такой, полторы минуты. Максим Сергеевич, а каким образом ваша информация, о которой вы сейчас говорили, может дойти до тех людей, которые уже находятся в зоне влияния исламского государства? Они же не заходят на сайт общественной палаты. У них все в порядке с логикой. У них своя логика.
Очень простая.
А мы не работаем. Мы не работаем. Мы не работаем с теми, которые являются уже членами террористических групп. А с этими людьми работают вооруженные силы Российской Федерации, вооруженные силы Сирийской Арабской Республики и другие военные формирования. Большинство людей, которые туда уехали, уже значительная часть уже осталась в той земле. И большая часть, к сожалению, или к счастью, скорее, она просто не приедет. Мы работаем с теми, которые туда тянутся. Мы работаем с теми, которые этим интересуются. Мы работаем с теми, которые уже полноги туда вот у них пошло. Вот с этими и нужно работать людьми. Вот эту систему системно мы выстраиваем.
Ну что ж, спасибо. В студии с нами был директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. И я зачитаю буквально вот финальное сообщение по этой теме. Один из наших радиослушателей написал: «Свято место пусто не бывает. Нет в государстве своей морали, будет чужая». Ну вот так вот подытожил тем самым. Но действительно сложно с этим поспорить, да мы, наверное, и не будем. В любом случае, программа «Национальный вопрос» на сегодня завершена. С вами были ведущие этой программы, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И спасибо нашим радиослушателям, которые и откликались на наш призыв поговорить о угрозе терроризма, и звонили, и писали на WhatsApp.
«Национальный вопрос».